И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях сейчас находится журналист газеты по-украински Александр Михайленко. Мы с Александром знакомы несколько лет, еще из предвоенного периода в Донецке, поэтому позволю себе обращаться к Александру сегодня в эфире на «ты». Александр, ты часто бываешь в Донецке, вот приходится слышать различные мнения по поводу того, куда движется ситуация, как там сейчас выглядит обстановка. Мысли достаточно противоположные. Некоторые говорят, что жизнь налаживается, другие говорят, что наоборот, Донецк мертв. Вот какие у тебя впечатления от твоих поездок?
Ну, поскольку я сам донецчанин и жил в общей сложности около 30 лет в Донецке, и в том числе в предвоенные годы, ну, конечно, разительный контраст. Того, вот я помню Донецк 2012 года, когда было Евро-2012, я помню 2013 год, начало 2014-го. Ну, сейчас нельзя сказать, что там жизнь замерла. Конечно, жизнь есть. Жизнь есть, ее видно. Но если сравнивать с 2012-2013 годом, ну, о чем речь?
А конечно, если сравнивать с 2015-м, с ситуацией год назад, вот за этот год?
Да, я был как раз год назад, вот перед вторым Минском в начале февраля. Потом я был весной. Немножко лучше, потому что я помню период, когда в супермаркетах не то чтобы совсем ничего не было, но, скажем так, было, ну, явно были целые пустые полки, пустые стеллажи, было там по одному-два, название одного товара, да, там один вид молока, два вида масла, например, там, или наоборот, или там несколько видов водки. При этом, ну, сейчас, да, сейчас, конечно, супермаркеты наполнились, на полках полно товаров, в основном, конечно, это российские, белорусские товары. Ну, в аптеках до сих пор, вот я еду, меня просят, привези диазолин, там, привези еще какие-то такие вот вещи. Их или нету, вот некоторых таких, ну, самых простых названий, или они стоят в 2-3 раза дороже, и при этом они произведены в России, и я от многих слышал, что качество российских лекарств, ну, мягко говоря, сомнительное, а чаще даже я слышал, что оно просто хуже уступает там вот нашим производителям, и просят привезти. И поэтому, когда я еду туда, я везу лекарства.
Когда читал ваши сообщения после ваших поездок, то вы там указывали, что то там открываются в центре города заведения, действительно начали возобновлять работу, или же это как бы единичные случаи?
Да, это удивительно. Вот я год назад как раз, вот я когда был в феврале, и вот тогда было ощущение, что жизнь замирает, но все равно даже при этом на площади Ленина в центре города открылась маленькая такая кафешка, которая по своей атмосфере, вот по как-то, ну, вот по всему, она немножко даже напоминает, ну, хорошие такие маленькие кафешки Киева и Львова. Это удивительно, это какой-то абсурд, но вот в отдельных случаях действительно можно говорить о том, что открываются, ну, кафе, в частности, да, там, ну, вот магазины, в основном новых каких-то таких больших я не видел, видел только комиссионные магазины. Они открылись последние вот полгода там или чуть больше начали открываться.
Там продают, да, предметы быта или одежду?
Продают все, но в основном вот я обратил внимание на одежду, обувь. Очень много детской, подростковой одежды, обуви. Вот сейчас, как это не удивительно, но одеть ребенка, подростка, одеть обувь в Донецке несложно. То есть можно вот просто выйти на улицу, и огромное количество комиссионных магазинов просто в поле зрения, ну, особенно в центре города. Вот. И по достаточно низким ценам просто бэушные. Ну, то, что сами дончане сдают в эти магазины. Ну, то есть можно, да.
Какая ситуация с работой и с зарплатами?
Ну, я не занимался таким специальным исследованием. Я могу только как бы сослаться на, ну, то, о чем мне говорили местные жители, да, как, ну, кому можно доверять. Ну, например, участковый терапевт в поликлинике получает, ему предлагают зарплату 3-3,5 тысячи рублей. То есть это там, ну, 1000 с небольшим гривен. И поэтому люди просто не идут на такие зарплаты, и поэтому, ну, вот в школе, школьные учителя, я слышал о зарплатах 7, 8, 9 тысяч рублей, это я в рублях, ну, понимаете, да, что сейчас там в гривнах уже никто ни с кем не рассчитывается, и поэтому нужно говорить, называть цены в рублях и зарплаты.
А на какие зарплаты вербуют в боевики?
Хороший вопрос. Я, вы знаете, я видел много объявлений, во-первых.
Прямо вот так вот объявления на улице?
Ну да, ну смотрите, я приезжаю, да, я захожу, подхожу к подъезду своего дома, ну, точнее, не своего, а в своем районе друзей, у которых я остановился, да, и вот возле дверей в подъезд висит новое цветное объявление о том, что записывайтесь в народное ополчение Донбасса, вам гарантируется денежное довольствие, там, продовольствие, ну, в смысле, кормить будут, там, еще какие-то льготы, там, ну, и так далее, ну, вот, но суммы при этом не пишут.
Какое в основном отношение у людей к вот этим вот, так сказать, в кавычках, ополченцам?
Ну, мне сложно обобщать, тут о каких-то конкретных ситуациях надо говорить, да, вот я слышал, например, такую реакцию, что очень конкретная ситуация, вот мелкий бизнес, там люди торгуют цветами, и продавщица этих цветов, она, кстати, она обслуживает клиентов, и при этом она вот как там грубо ругается в отношении этих ополченцев, да. А люди, которые пришли покупать, они говорят, ну что ж ты делаешь, они же тебя защищают. Они же вот благодаря им у тебя существует твой бизнес, да, то есть они защищают твою возможность заниматься предпринимательской деятельностью, а ты их ругаешь. Ну, поэтому, понимаете, тут сложно.
Да, когда...
То есть,
да.
Что люди забыли уже, что такая же возможность заниматься предпринимательской деятельностью не так давно была и в Украине?
Нет, они
в чем причина вот такого восхищения новым порядком?
Все очень, очень, на самом деле, очень просто. Есть очень простое объяснение, которое они для себя придумали. Я с ним сталкивался в Крыму, когда был в 2014 году, и я с ним сталкиваюсь сейчас. То есть... Они признают, что общая ситуация намного хуже, они это понимают и признают, но если бы не ополчение, если бы там Россия не пришла, то нас бы всех вырезали, мы сейчас все болтались бы на столбах и так далее. То есть,
ведь часть Донецкой и Луганской области остается под контролем украинской власти, никого не вырезают. Как, люди как-то это сами себе объясняют или, например, в разговоре с вами?
Смотрите, опять же, давайте конкретная ситуация. Вот я приехал в первый день, я иду на центральный рынок просто, чтобы, так сказать, где я обычно вот всю жизнь, как у нас говорят, скуплялся. И я смотрю на цену, да, мне говорят, ну ты там определяешь, покупаешь? Нет, я говорю, мне нужно к цене привыкнуть. Они говорят, а что значит привыкнуть? Я говорю, ну я вот только что с подконтрольной территории, с украинской территории. Ой, бедные, у вас же там, наверное, совсем голод.
То есть это говорит о том, что пропаганда действительно очень действенна?
Да, это удивительно для меня, потому что на самом деле каждый день тысячи людей, если не десятки тысяч, пересекают линию разграничения в обе стороны. Они ездят туда и обратно, они видят, но
связь,
тем не менее...
Связь с подконтрольной территорией существует, но при этом люди живут...
Но при этом люди живут, все равно продолжают жить какой-то своей реальности, и, ну, это удивительно.
Знаете, мне это напомнило мое советское детство, когда я была просто уверена, что в капиталистической Германии или в какой-нибудь Франции, и тем более в Соединенных Штатах Америки, дети голодают. Вот так работала пропаганда, но все-таки действительно ведь есть различия. Почему тогда в советское время, да, добивали до нас волны, родители мои слушали, там, скажем, BBC, Радио Свобода. Но сейчас есть и интернет, и действительно живое общение. Почему же такая сила убеждения у российской пропаганды?
Это, понимаете, тут я не думаю, что стоит сваливать все на какие-то магические особенности или высокий профессионализм российской пропаганды. Тут еще и дело в особенностях человеческой ментальности и мышления. Опять же, вот очередь, конкретная ситуация, очередь там за билетами на автовокзале, и когда я уже там собираюсь ехать на подконтрольную территорию, и обычный разговор, когда там человек говорит, вот у меня дочка в Киеве, и она вот мне говорит одно, а я ей говорю другое, и я понимаю, что у них же там и уже и по интернету там, то есть у них ограничены возможности, ну, по интернету отслеживать, что происходит, они там полностью все зомбированы, ну, то есть тут в Киеве. Вот, то есть люди, ну, и опять же, да, вот интернет есть, но в интернете, мы же понимаем, человек ищет то, что, человек ищет подтверждение своим собственным стереотипом. Человек не ищет объективную информацию.
Насколько серьезно пропаганда работает в школе с детьми?
Ну, мне как бы довольно сложно. То есть, я не занимался там мониторингом по всем школам. Но мне кажется, что обработка идет. Потому что люди, ну, мне приходилось сталкиваться с тем, что как бы дети считают, что да, вот у нас наша независимая Донецкая республика воюет с Украиной, да, то есть участие России при этом, ну, как бы детям не объясняют, в какой мере задействована Россия, при том, что валюта уже российская, да, ну, рассчитывается, да, но как бы вот детям отдаются объяснения, что, ну, модель, да, что мы независимая республика, которая вот против которой Украина развязала войну, да, и мы вот такие ведем справедливую оборонительную войну.
Александр Михаленко, журналист газеты «По-украински», который регулярно бывает в Донецке, говорит с нами и со слушателями о ситуации и настроениях на оккупированных территориях. А вот я нашла информацию о зарплатах, правда, это информация со стороны украинских властей, это директор департамента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью сайту «Остров» рассказал немножко о зарплатах боевикам. Призывникам предлагается зарплата в 10-15 тысяч российских рублей. Для сравнения, работник литейно-механического предприятия на оккупированной территории Луганской области получает 3 тысячи российских рублей. Соответственно, местное население, которое нуждается в деньгах, идет служить. Но, как правило, они очень быстро разочаровываются. Вот почему. Есть информация, что из тех 15 тысяч рублей, которые они получают, вновь призванный боевик получает на руки, 10 тысяч он отдает командирам и начальникам, а себе оставляют только 5 тысяч. При этом российские военные и наемники получают в месяц намного больше, от $500 и выше. Я, правда, не знаю, сколько $500, не могу быстренько посчитать.
Смотрите, так получилось, что у меня там есть один хороший знакомый, человек, который на Фейсбуке часто пишет под псевдонимом Станислав Васин. Это макеевчанин, философ по образованию, очень образованный молодой человек, который, естественно, придерживается проукраинской позиции в общих чертах. И вот по его словам, у него там года полтора назад, в 2014 году, 20 или 21 человек, его личные знакомые, ушли в ополчение. И вот я могу ссылаться на его слова, я думаю, что, ну, нет как бы основания особо не доверять ему. Он говорит, что зарплаты в последнее время, последние месяцы у них очень сильно упали. И очень многие действительно разочаровались и дезертировали. То есть есть те, кто просто дезертировал. Есть те, кто попытался там как-то качать права и, ну, в общем, тоже в итоге был вынужден уволиться. Конкретная ситуация. Вот человек дослужился в ополчении там до какого-то младшего там сержанта или сержанта и даже командовал экипажем «Града» уже в какие-то последние месяцы боевых действий. А потом, когда активные боевые действия закончились, в 2015 году, извините, его просто пустили поставили разгружать вагоны, эшелоны. Да? То есть он вынужден был работать этим. И он говорит, вот я уже не для этого шел в ополчение, не для того, чтобы работать грузчиком. Уволился и поехал по объявлению восстанавливать Дебальцево. Вот. Ему заплатили 2000 рублей, хотя обещали какие-то тоже грандиозные суммы. Вот. То есть я думаю, что действительно я не знаю, что там с российскими наемниками, но вот с жителями Донецкой и Луганской области, которые пошли в эту структуру, да, действительно, разочарование, судя по всему, очень серьезное.
Вот вы вспомнили об этом проукраински настроенном человеке. Вот вы неоднократно писали о таких людях. В частности, у вас было интервью с учительницей украинского языка. Какая история с ней?
Да, это интересно очень. Мы познакомились в социальной сети как-то, ну, случайно, вот как это иногда часто бывает, там, завязывает сообщение, приятно, понимаем, что у нас общие взгляды, общие даже вкусы какие-то. И перед очередной своей командировкой в Донецке я просто ей предлагаю, говорю, хотите, вот если вам интересно, можно сделать анонимное интервью, вот просто чтобы вы могли рассказать изнутри, вот как вам преподается, как преподавать украинскую язык, литературу в Донецкой Народной Республике. И потом мы созвонились, когда я приехал в Донецк, она пригласила к себе домой, я приехал. И знаете, это всегда нас так вот так интересно, и как с этим Станиславом первый раз мы, потому что и для него это вот он должен доверять, да, и я, и, ну, то есть это может быть подстава с любой стороны, да, и вот как это, да, и ты приходишь, видишь человека, и сразу возникает какое-то расположение, вот, и потом идет разговор, идет запись, потом я После разговора я, естественно, сразу через интернет пересылаю аудиофайлы в Киев и удаляю, чтобы выходишь из дома, чтобы не было ничего с собой.
Да. Не оставалось на диктофоне. Она все-таки рассказывала, какая ситуация с украинским языком в школах, с украинской литературой, и насколько это возможно детям сейчас хотя бы на каком-то уровне рассказывать.
Судя по ее словам, как я понял, значит, нагрузка по количеству часов просто она постоянно сокращается. Сейчас там осталось для старших классов чуть ли не 3 часа всего лишь в неделю на язык и на литературу, хотя там в довоенное время это было в несколько раз больше. По-моему, так, в младших классах там до 5-го 4 часа, это было вот по состоянию на начало февраля, и в старших классах 3 часа. Вот постоянно идет сокращение, и, судя по всему, и еще постоянно заставляют заново писать родителей заявление о том, о выборе языка обучения. И создают такие условия.
Несколько раз за учебный год?
Да. То есть, если в нормальной ситуации, как бы родители могут перед началом учебного года просто написать, да, вот мы хотим, чтобы в украинском классе или в русском классе, то в этом учебном году это было уже больше, чем 2 раза, по-моему, по ее словам. И вот создаются, ненавязчиво, создаются такие условия, что родители вынуждены выходить из украинских классов. И, скажем, если вот там было больше 10 украинских классов в довоенное время в их школе, то сейчас их осталось, по-моему, 4, она говорила. То есть постоянно идет сокращение.
Когда я приглашал тебя, Саша, в эфир, ты сказал, что не хотел бы вдаваться в обобщение, поскольку они могут не в полной мере соответствовать действительности. Но вот есть, скажем, такое обобщенное мнение, что сейчас ситуация в Донецке напоминает 30-е сталинские времена. Вот все-таки тебе на конкретных примерах удавалось пересечься, встретиться, пообщаться с людьми, которые действительно пострадали от репрессий по типу тех, которые были в 30-е годы?
Сережа, ты историк, в точного соответствия, конечно, нет. Но я думаю, что речь идет скорее об атмосфере, когда человек, который не согласен с тем, что там происходит, но при этом вынужден там оставаться, он ощущает вот атмосферу действительно какого-то постоянного страха, постоянного стресса. Последнюю неделю, когда я там последний раз я был в течение недели, я постоянно, каждый момент времени находился вот в ожидании того, что сейчас появятся люди и положат меня лицом на асфальт. И, конечно, это создает вот какое-то такое неприятное ощущение. Вот. Но если ты обычный обыватель, которому безразлично, какой флаг, да, что там, пропаганда, что, лишь бы было, что поесть вот сейчас, да, и все, и не стреляли над ухом, что называется. Если ты вот обычный такой обыватель, то я думаю, что для них это не имеет большого...
В советские времена даже любой обыватель мог бы рассказать, что вот ночью во двор ко мне заезжала к соседнему дому черная машина.
Нет, я думаю, что сейчас есть репрессии, опять же, я могу сослаться там на мнение тех, кто находится там все время или почти все время и как-то отслеживает. Но эти репрессии точечные. Да, мы знаем, что задержали на улице нашего общего знакомого и моего преподавателя Игоря Анатольевича Козловского.
Что слышно о нем сейчас?
Насколько я знаю, ничего не слышно. То есть известно, опять же, я не могу ручаться за то, что я слышал, что он находится там вот в этом местном так называемом МГБ, Министерстве государственной безопасности, и что ему разрешили, точнее, не его, членам его семьи, которые там находятся, разрешили передать ему передачу. Ну, как минимум один раз передачу передали, то, что я слышал. Все, больше ничего не известно. То есть какие-то очень точечные репрессии, но не массовые.
Как люди, которые там живут, ваши знакомые, опять-таки, не будем обобщать, вообще конструируют свое будущее? Что они планируют в отношении, например, своих детей? Это российские университеты или украинские, или европейские, американские? Те люди, которые работают на шахтах, как они видят свое будущее и своих детей?
Смотрите, фишка как раз в том, что слово «будущее» здесь не очень уместно. Люди живут по принципу «вот я день пережил», да, и вот завтрашний день, в буквальном смысле завтрашний день, он более-менее понятен. А что будет послезавтра, об этом просто не думают. То есть горизонт планирования он сужается максимально. Вот есть у меня сейчас какие-то деньги, да, я лучше пойду, вот я, ну, я видел эти, да, вот в какой-то кафе, кабак, там, я не знаю, в ночной клуб, и там повеселюсь, потрачу их, вот, но не думать о том, что будет послезавтра. Послезавтра, может, не, ну, меня не будет, или там моих близких не будет, или этого кабака не будет, или денег не будет, но поэтому лучше сейчас.
Вот, в отличие от многих теоретиков, да, которые, оставаясь на большой Украине, скажем так, разглагольствуют, вы непосредственно там бываете, общаетесь. Как вы видите реинтеграцию этого региона полноценную?
Ну, вот я в одном только могу согласиться с теоретиками, в том, что вопрос о том, как это будет происходить и насколько это будет тяжело, он решается здесь, на подконтрольной территории. Вот вообще есть смысл ставить вопрос о реинтеграции и Донбасса, и Крыма только в том случае, если Украина здесь станет успешной. И как государство, и как общество.
Если... И предложит план?
Ну и как минимум, да, как минимум просто предложит план. Каким бы он ни был там реалистичным, нереалистичным, но он должен быть. Да, вот он должен быть, и должен быть какой-то, во-первых, общественный консенсус здесь, на неоккупированной территории. Да, вот он, должна быть какая-то программа действия. Если ее нету, то ну, тогда просто нет смысла ставить вопрос о реинтеграции.
Знаете, Александр, расскажу вам по секрету и нашим слушателям, что мы тут в редакции Громадского радио хотим этим проектом заняться и обговаривать в прямом эфире видение Украины, конструировать это будущее, ибо будет как в Алисе «Стране чудес». Если ты не знаешь, куда ты хочешь прийти конкретно, то ты никуда и не придешь. Поэтому присоединяйтесь к нам. Вы, как журналист, очень ценный носитель информации. Ну и в эзотерическом смысле вы, наверное, должны ощущать, что на самом деле происходит, какие настроения и желания есть в обществе, в том числе и среди наших соотечественников, оказавшихся в оккупации во временной. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, в эфире «Киев-Донбасс» специальный проект Громадского радио для наших слушателей в Донецкой и Луганской областях.